Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о титанах русской художественной культуры XIX века. И сегодня мы вновь говорим об Александре Сергеевиче Грибоедове. Слушайте продолжение.
А еще два человека, с которыми сведет Грибоедова в этот момент, очень интересные и сложные персонажи. Это Николай Греч и Фадей Булгарин. Значит, дело в том, что вот эти два очень известных деятеля, журналисты, критики и издатели, вот, ну, у Греча была журнал «Сын Отечества», а у Булгарина «Северная пчела».
Да.
Я специально обращаю внимание, что в советские годы эти два персонажа были подвергнуты в нашей, как бы, исторической памяти тотальному остракизму. Связано это было с тем, что в эпоху Николая I оба эти деятели, оба эти издатели заняли сугубо проправительственную позицию. Вот, считались реакционерами, судя по всему, так оно и было. Вот, но дело в том, что интересный факт, если учитывать, что Грибоедов действительно будет сейчас напрямую связан с декабризмом, вот, логично было бы предположить, что он не мог бы оказаться с ними как бы в одной тарелке, тем более в дружеских отношениях. Mm-hmm. На самом деле Грибоедов, Булгарин и Греч до самого конца жизни Грибоедова поддерживали очень теплые дружеские отношения. И это говорит о том, что это были личности не столь простые. Вот. Но особенно это касается Булгарина, потому что Фадей Венедиктович Булгарин персонаж тоже фантастический совершенно. Вообще эта эпоха вот, при ближайшем рассмотрении оказывается, ну, я еще раз говорю, готовый материал для Голливуда. Понимаете, на российский кинематограф пока в упор просматривает эти вещи. Но судите сами, Булгарин тоже поляк. Кстати, из польского шляхетского рода, судя по фамилии, Булгарин татарского происхождения, явно от слова булгары, вот, служил в России, служил в Речи Посполитой последней, служил в армии Наполеона в польских частях, участвовал в войне 812 года на стороне Наполеона, попал в плен. Вот, кстати, оправдывался, что я поступил в армию Наполеона во время Тильзитского мира, мы тогда были союзниками. Вообще, польских военнослужащих, попавших в плен, обычно отправляли служить в казачьи части. Вот, тогда это означало, ну, по-любому покинуть столицу. Булгарин этого избежал. Причем интересный факт, что он начинал свою литературную и журналистскую издательскую деятельность как либерал. До 1824 года, буквально накануне восстания декабристов, он очень резко меняет профиль и становится охранителем. Вот, ну, в общем-то, заурядная матрица, такое потом неоднократно будет в эпоху великих реформ Александра II. Вот, да и в наши дни тоже, мы же знаем множество примеров, когда в эпоху перестройки начинали либералами, а в наши дни превращаются чуть ли не в черносотенцев.
Да.
Ну, классический пример, скажем, Лев Поляков. известный вариант, так сказать, он своей повестью «100 дней до приказа» в свое время потряс нашу литературу. Вот, то есть это, в общем-то, достаточно заурядный момент. Вот, а Рылеев, один из лидеров декабристов, полушутя говорил, когда победим, я лично отрублю голову Булгарину. Вот, но, возможно, а Булгарин спас многих декабристов, потому что у него хранился архив Рылеева. Интересный вариант. И Булгарин, когда начались разгром движения, он просто многие документы ликвидировал и тем спас очень многих, включая Грибоедова. Потому что, забегая вперед, скажу, что если бы все документы сохранились, Грибоедов, ну, как минимум, ссылку бы заработал. Как минимум. Так что, поэтому он фактически его спас. Вот, при этом он в это время выступает с таких очень жестко охранительных позиций, из-за чего Пушкин и Лермонтов просто распяли его, что называется, на об стенку язвительнейшими эпиграммами. Всем, кому интересно, можете в интернете набрать эпиграммы Пушкина и Лермонтова на Булгарина. Да, так сказать. Вот, Булгарин не оставался в долгу. Так что в этом смысле как бы те отрицательные отзывы, которые о нем были в советскую эпоху, они заслужены. Вот. А вот с Грибоедовым у него очень такие нормальные, ровные, дружественные отношения. Сейчас мы в этом убедимся. Вот. И еще Булгарин был, в общем-то, не бездарный литератор. Не бездарный. Ну, вот его роман «Похождение Ивана Выжигина», он же побил все рекорды, в общем, по популярности. Вот тогда перевели там чуть ли не на дюжину европейских языков и так далее. Сейчас, конечно, оно понятно, что это 4-5 эшелон нашей литературы. Вот, вообще тогда литературные вкусы были очень незрелыми, понимаете? Нестора Кукольника ставили гораздо выше Гоголя, элементарно, да. Но, с другой стороны, этот роман... Без него бы не было ни «Мертвых душ», ни «12 стульев» в наши дни. Это первый плутовской роман в нашей литературе. Да. И еще интересный факт, что Булгарин – родоначальник русской научной фантастики. Понимаете, это интересный факт. Ну, эпоха романтизма как раз. То есть я к тому хочу сказать, что противоречивая, странноватая, немножко угловатая среда, но очень интересная, в которой вращался Грибоедов в это время. Вот. То есть Грибоедова этот шаг вполне логичен, так сказать. Он начинает искать людей, с которыми интересно пообщаться. Понимаете, с которым у каких-то определенного рода взгляды, причем взгляды, давайте называть вещи своими именами, либеральные, вот, в самом прямом и лучшем смысле этого слова. И в это самое время Грибоедов сближается с декабристами. Да, кстати, возможно, именно в этих самых ложах он с ними и познакомился. Вот. Но тут маленькая деталь. Грибоедов был близок с декабристами на уровне вот такой непосредственной личной тусовки на стадии начального фаримента декабристского движения. То есть «Союз спасения», «Союз благоденствия». И вот тут возникает момент, который потом и вызвал к жизни все дискуссии. Дело в том, что вот эти два союза Грибоедову не понравились. С очень многими декабристами он поддерживал близкие отношения до конца жизни. С Якубовичем, с Якушкиным, с Матвеем Муравьевым, апостолом и так далее и тому подобное. А вот средства, которыми декабристы готовили, ему не понравились. Но он, как сказать, сохранилась известная его фраза. «Дюжина гвардейских поручиков хочет переделать Россию». Понимаете? Вот мы уже об этом говорили. Грибоедов один из первых подметил то, что и станет причиной краха движения. Его дилетантско-тинейджерский характер. Особенно на этой первой стадии. Помните, мы говорили, как у Пушкина, сначала это заговоры между Лафитом и Клико, понимаете? Вот это ему не понравилось. Грибоедов вообще, надо сказать, вот эта фраза, с которой вы начали встречу. Что смешивать серьезные дела с дурачеством. Да, Грибоедов вообще был человек очень серьезный. Понимаете, вот если, скажем, Пушкин, у него совсем другая психологическая конституция в этом плане.
Балуйся, играя.
Да, и... Да,
он
и,
строки
да,
написал.
Да, или даже мрачный демонический Лермонтов, понимаете, да. А Грибоедов человек подчеркнуто серьезный. Понимаете, вот вообще во всем, во всех. Хотя мы увидим, что сейчас, что никакие как бы рискованные забавы русского дворянства ему чужды не были в этом плане. Вот. И вот этот какой-то такой немножко несерьезный дух ранних декабристских кружков, это его немножко оттолкнуло в этом плане. Поэтому он дальше в участии этого движения лично непосредственно не принимает, но на это сейчас скажутся еще и факты его биографии просто. Вот, тем не менее, он сохраняет постоянно, так сказать, с ними личные дружеские отношения. Забегая вперед, скажу, впоследствии на Кавказе он будет принимать участие в их судьбе, пытаться, так сказать, облегчить участь ссыльных и так далее. То есть, во всяком случае, декабристы Грибоедова никогда не считали отступником. Пушкина считали, кстати. Интересный факт. Грибоедова нет. А вот теперь немножко о кружке «Беседа».
Да.
Дело в том, что вот у нас не так давно, ну, вот, грубо там месяц назад, у нас был разговор о Карамзине. И вот мы говорили о реформе русского литературного языка Карамзиным. И вот сейчас тут самое время сказать, что эта реформа вызвала дискуссию, которая в некоторых отношениях является неким такой матрицей или алгоритмом, зародышем, эмбрионом для будущего спора западников и славянофилов. Да, дело в том, что спор западников и славянофилов оформится в эпоху Николая I, забегая вперед скажу. И, кстати, у нас ждет очень интересный разговор на эту тему. Но своего рода протозападники и протославянофилы оформились. В каком варианте? Протозападники – это кружки «Арзамас» и «Зеленая лампа». Это как раз пушкинская тусовка. А вот «Беседа» – это протославянофилы. Да. Особенно интересно видеть там Грибоедова. Потому что Грибоедов – законченный русский европеец. По своей культуре, потому что он учился у немцев, шведов там и так далее. Кстати, Грибоедов 12 языков знал.
На минуточку.
Латынь-греческий и 10 там живых, включая персидский там и так далее, что ему пригодится очень. Вот персидскую классическую поэзию Омара Хайяма, Саади, Хафиза в подлиннике читал спокойно, как и Пушкин, кстати. Так вот. Тем не менее, вот эти беседенцы – это так называемые архаисты в русской культуре. Причем, вы знаете, тоже интересный факт. Архаисты были старшие и младшие. Старшие архаисты – это известный очень деятель адмирал Шишков. Вот, гротескная фигура русской культуры, который предлагал, помните, я вам рассказывал фразу «Франт идет по проспекту в театр», перевести как «Хорошилище грядет из гульбища до варисталища». Пушкин издевался над, в том числе в Евгении Онегине, над Шишковым как только мог. Но интересный факт, что последователями Шишкова на уровне культурной политики оказались некоторые декабристы. Вот, например, Пестель, самый ультрарадикал, он в своей «Русской правде», но я уже не говорю о том, что, помните, у северных декабристов программный документ назывался «Уложение», а у южных «Русская правда», то есть откровенные допетровские какие-то аллюзионные дела. И он вообще целую программу очищения русского языка от иностранных слов, вот, которая бы сделала честь Гитлеру и Сталину. Как известно, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, они каждый в своей стране пытались проводить политику изгнания варваризмов, иностранных слов из своих языков.
Да.
Вот. Очень показательный факт. Пестель предлагал, например, солдат называть ратников, кирасиров латниками, артиллерию бронеметом, а каре все бронью. Понимаете, и так далее. Вот, тоже очень гротескная инициатива, но это о чем говорит? Кстати, в «Горе от ума» этот момент сейчас возникнет снова. То есть это говорит о том, что, в общем-то, эти идеи как-то немножко носились в воздухе. И вот младшие архаисты, они уже не были столь гротескными, как их старшие коллеги, потому что кто такие младшие архаисты? Это Кюхельбекер, Катенин и Грибоедов.
И Грибоедов.
Да. Но по поводу интересный факт, знаменитый Пушкин состоял в Арзамасе, а Кюхельбекер в Беседе, и они и тот, и другой как бы с юношеским пылом отстаивали свое видение, причем Пушкин великий, величайший поэт, а Кюхельбекер блестяще талантливый поэт. Да, еще раз говорю, что я уже об этом говорил, что у нас немножко жлобское отношение к нашему культурному наследию, потому что Кюхельбекера мы помним исключительно как декабриста, как цельного, но у нас очень плохо помнит, что Кюхельбекер блистательно одаренный поэт.
Пушкин наше все, и
да,
все.
Да, нет, ну, Кюхельбекер, например, вот в Кургане, где Кюхельбекер жил в ссылке, ну, я считаю, что если курганцы не поставили памятник Кюхельбекеру как поэту, то это... Ну, хотя что о чем говорить? У нас нет памятника Мандельштаму, который проезжал в ссылку через Екатеринбург, даже мемориальной доски нет. Так вот, и знаменитая эпиграмма Пушкина, и Кюхельбекерна, и тошно, он поприкалывался, дуэль. 14-летние мальчишки стрелялись на дуэли. Кюхельбекер так хорошо владел пистолетом, что попал в шляпу собственного секунданта. Вот, слава тебе, Господи, что не убил. Вот, после чего они благополучно помирились. Вот, но сейчас это мотив нам понадобится. Ну, то есть я к чему это хочу сказать?
Друзья, в 14 лет уже уметь владеть стихосложением, да?
Ну, я же говорю, что это была эпоха, я говорю, которая, в общем... Потом Лермонтов напишет, да, были люди наше время, племя, не да, то, что да. Нынешнее племя. Правда, это, я всегда говорю, что это ложная философия, в каждой эпохе возникают свои титаны. Но в любом случае, это, конечно, невероятно интересная эпоха, это вот Дней Александровых прекрасное начало.
Когда. Да, да.
Вот. Так вот, а я еще должен был сказать очень важную вещь, дело в том, что если, помните, мы говорим, Пушкин 99-го, а Грибоедов 95-го.
Да.
Так вот, когда началась война 1812 года, Грибоедову было 17.
17, да.
Пушкину 13. Пушкин не имел никаких шансов на фронт попасть. А Грибоедов пошел в армию. Это очень важный момент. Вот, то есть, видите, опыт Грибоедова оказался чрезвычайно многообразным. Mm-hmm. Вот, к счастью для русской литературы, он в реальные военные действия не попал. Почему? Потому что он пошел в добровольческий гусарский полк князя Петра Салтыкова, mm-hmm. который формировался, и на стадии формирования уже произошло Бородинское сражение и взятие Наполеона Москвы. Mm-hmm. Из-за этого полк, поскольку он был еще в стадии формирования, перевели в тыл.
В тыл.
И тут Грибоедов заболел.
А, да.
Поэтому он в реальную мясорубку не попал. Но мундир носил и участвовал, в общем, был вполне как бы совершенно реальным участником тех событий, по крайней мере, военную форму носил на полном основании. То есть армию он знал. Это ему тоже очень сильно пригодится. И знакомство многие.
Да.
На сегодня время нашего выпуска передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о титанах русской художественной культуры XIX века. И говорить мы будем об Александре Сергеевиче Грибоедове. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.